Здравствуйте, сегодня пятница, 15 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Замедление, а иногда и полная блокировка работы в России видеохостинга YouTube сильно затрудняют прослушивание выпусков «Времени свободы» для тех, кто пользуется этой платформой. Тем, кто слушает нас регулярно, рекомендую подписаться на телеграм-канал «Время свободы». И еще раз большое спасибо всем тем, кто это уже сделал. Сегодня в выпуске. Готов ли Киев к отражению возможного российского удара в ответ на операцию ВСУ в Курской области? По данным газеты Wall Street Journal, Владимир Зеленский санкционировал, а потом пытался отменить операцию по подрыву газопроводов «Северный поток». Всемирная организация здравоохранения заявляет об опасности распространения по миру инфекции МПОКС, известной также как обезьянья оспа. Также сегодня.
Нам прекрасно известно, майор Воропаев, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО, что умирал он там один.
Юлия Навальная обвинила во лжи Следственный комитет России, приславший заключение о смерти ее мужа, оппозиционного политика Алексея Навального. Уже на следующий день после того, как губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что будет добиваться введения в области режима чрезвычайной ситуации не регионального, а федерального уровня, такой режим был введен. Гладков сам сообщил об этом в своем телеграм-канале сегодня утром.
Только что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством министра МЧС Куренкова Александра Вячеславовича. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне, на всей территории Белгородской области. Подробно, что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое время довести.
Это был губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. Добавлю, что операция ВСУ на территории Курской области продолжается. За последние сутки в социальных сетях появились кадры, на которых, предположительно, украинские военные берут в плен больше 100 российских военнослужащих. Это рота, состоявшая в основном из солдат-срочников. И сегодня же уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что его российская коллега Татьяна Москалькова связалась с ним, чтобы инициировать переговоры об обмене военнопленными. Некоторые средства массовой информации отмечают в связи с этим, что, по их данным, впервые такие переговоры инициирует именно российская сторона. В Украине сейчас ожидают ответа России на операцию ВСУ в Курской области, не исключая, что Владимир Путин захочет атаковать Киев, в том числе и украинские правительственные здания. Вот что о возможности такого удара и о способности украинских средств ПВО защитить от него украинскую столицу, говорит военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Цветан.
После такого рода масштабных операций, успешных операций, которые провели вооруженные силы Украины, у россиян возникнет необходимость создать какой-то ответный удар, даже для того, чтобы эту положительную для Украины новость нивелировать и дать какой-то негатив, по крайней мере, по Украине. Один из вариантов – это удары по Киеву, но, естественно, в Киеве это может быть что-то типа правительственного квартала, Верховной Рады, Банковой и так далее и тому подобное. Подготовка однозначно идет. Скорее всего, эта подготовка была еще до принятия решения на заход на российскую территорию и взятие под контроль нескольких десятков населенных пунктов. То есть, эта подготовка однозначно была, и при принятии решения это все учитывалось. То есть, возможный ответный удар россиян, ну, естественно, возможная цель. Мы уже 11-й год живем в боевых условиях, в войне с 14-го года, 3-й год уже в широкомасштабных наступательных операциях, которые россияне проводят, еще и с помощью, в том числе, дальних средств поражения, ракет, беспилотников, авиации. Поэтому у нас работает система защиты на точечном уровне, то есть работники тех же правительственного квартала знают, как действовать во время воздушной тревоги, отработаны эти действия. Надо не забывать, что все-таки правительственные квартал, это на кручах, там достаточно серьезные оборудованные бункера для обороны и укрытия личного состава и, естественно, гражданских лиц. Поэтому этот механизм отработан, но там, да, автоматизм работает уже. И то количество зенитно-ракетных комплексов ПВО, которые на данный момент есть в столице, его достаточно для того, чтобы прикрыть и в том числе и столицу, и правительственный квартал. Может быть увеличено количество противоракет. Это возможно однозначно. То есть увеличение складов противоракет для комплексов, которые прикрывают Киев. У россиян ограничения не по количеству ракет, а по количеству носителей. То есть количество носителей, которые одновременно может использоваться для запуска ракет, оно конечно. И эти носители, мы их прекрасно понимаем, потому количество ракет будет действительно, если будет масштабная атака, ракет может быть около сотни, но могут быть добавлены еще шахеды и баллистические ракеты. То есть я говорю о сотне крылатых ракет. Крылатых ракет морского базирования типа «Калибра» и крылатых ракет авиационного базирования типа «Х-101», «Х-555», плюс «Х-59», «Х-69» могут использоваться, плюс баллистика, баллистика «Искандеры». То есть это все где-то больше сотни целей может быть сразу применено, но то количество зенитно-ракетных комплексов, коэффициент пресечения, который сейчас уже далеко за сотню, именно в Киевском районе, это позволяет перехватить практически все ракеты, которые могут организовать россияне в сторону Киева, и даже шахеды, которые будут подходить на малых высотах, против них работают свои комплексы, то есть которые работают по низколетящим, малоскоростным целям, потому на данный момент будет достаточная плотность ПВО над Киевом для отражения любой практически атаки, кроме межконтинентальных баллистических ракет.
Это был Роман Светан, украинский военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а в Израиле по-прежнему ждут ответы Ирана на ликвидацию в Тегеране одного из лидеров палестинской радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании. Иранские лидеры заявляют в последние дни, что предотвратить такой удар может только немедленное прекращение огня в секторе Газа и отвод оттуда израильских войск. Между тем, представители «Хамас» отказались участвовать в переговорах о прекращении огня и освобождении израильских заложников, которые сегодня должны были начаться в Катаре. А Совет Безопасности ООН обсудил на экстренном заседании недавние обстрелы израильскими войсками зданий школ в секторе Газа, в которых, как заявляет Израиль, укрывались вооруженные боевики «Хамас». Вот что заявила на этом заседании заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло.
10 августа израильские силы обороны ударили с воздуха по территории школы Аль-Табаин. Десятки палестинцев погибли, многие были ранены, в том числе женщины и дети, по сообщениям палестинских источников. Генеральный секретарь ООН осудил продолжающуюся гибель людей в Газе, в том числе в результате предыдущей атаки на школу, в которой находились сотни перемещенных палестинских семей. Израиль заявил, что целью удара в Цахал был командный пункт «Хамас» в мечети, расположенной на территории школы. В результате были убиты по меньшей мере 31 боевик «Хамас» и палестинского исламского джихада. «Мы приветствуем усилия Египта, Катара и США в привлечении сторон для завершения сделки по прекращению огня, освобождению заложников и доставке крайне необходимой гуманитарной помощи. Как подчеркивают лидеры Египта, Катара и США в совместном заявлении от 8 августа, больше нельзя терять время, нельзя принимать отговорки любой стороны о дальнейшем промедлении. Их призыв облегчить ситуацию жителей Газа и возвратить заложников их семьям должен быть услышан».
Это была заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло. Наблюдатель палестинской автономии Рияд Мансур заявил на Совете Безопасности ООН о катастрофическом положении населения сектора Газа, ну и привычно полностью возложил за это вину на Израиль.
Палестинцы в Газе не могут ждать. Их страдания должны немедленно прекратиться. Они задаются вопросом: вы вообще их видите? Задумайтесь, а что если бы вы родились в Газе? Что если бы изнасилованный заключенный был вашим сыном? Что если бы умирающие от голода дети были вашими детьми? Что если бы та убитая женщина была вашей дочерью или женой? Что если бы та болезнь поразила вашу мать или вашу бабушку? Что если бы семья, сгоревшая или разорванная на куски снарядом, была вашей? Хладнокровно убитые, на протяжении месяцев отчаянно пытающиеся спастись, не умереть от голода. Только представьте себе страдания и отчаяние нашего народа в продолжении этих долгих месяцев лишений и разрушений, обрушившихся на них, пока мир наблюдает и позволяет им страдать и умирать от голода.
Выступление на Совете Безопасности ООН наблюдателя от палестинской автономии Рияда Мансура. Мансуру и представителям других стран, поддержавших его позицию, ответил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, напомнивший в частности о недавнем ударе еще одной проиранской экстремистской группировки «Хизбалла» по школе на Голландских высотах, в результате которого погибли не менее 12 израильских школьников.
Let me show you the differences. Давайте я покажу вам разницу. Вот это. Тут перечислены их имена и звания. Это террористы, уничтоженные в Газе в субботу. Это только некоторые из них, потому что мы надежное государство. Мы должны проверить всю информацию и не спешить с заявлениями. Эти террористы использовали школу Аль-Табаин для своих смертоносных целей. И вы созвали это экстренное заседание ради этих людей. А вот это 11 из 12 израильских детей, убитых террористами Хизбаллы. Эти дети играли в футбол в городе Мадждаль-Шамс, когда Хизбалла обрушила смерть на их невинные головы. Эти террористы использовали школу как базу для террора. Эти дети никогда больше свою школу не увидят. И для них вы не могли найти времени, чтобы созвать экстренное заседание. Они не заслуживают, а? Мой алжирский коллега. Позор вам. Какой позор?
Это был посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, подчеркнула, что Израиль имеет право на самозащиту от террористических атак, но должен минимизировать ущерб, который наносится мирному населению в Газе. Лучшим выходом из сложившейся в целом патовой ситуации Томас-Гринфилд назвала немедленное прекращение огня и освобождение всех заложников.
But this much we do know and must be acknowledged.
Нам доподлинно известно следующее, и мы должны обратить на это внимание. Хамас продолжает использовать школы для боевых действий, игнорируя вопрос безопасности гражданского населения. Израиль имеет право преследовать Хамас. Израиль имеет право отвечать на угрозы. Но как он это делает, важно. Мы неоднократно повторяли, что Израиль должен принять меры для уменьшения вреда для гражданского населения. Коллеги, я еще раз повторяю убежденную позицию президента Байдена о том, что пора прекратить страдания жителей Газы, а также страдания заложников и их семей. Лучший способ это сделать – это прекращение огня в Газе и освобождение заложников.
Выступление посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд в Совете Безопасности ООН. Время свободы. По данным американской газеты Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план по подрыву веток газопровода «Северный поток», но после просьбы ЦРУ США попытался остановить эту диверсию. По версии Wall Street Journal, Зеленский приказал на тот момент командующему ВСУ Валерию Залужному остановить операцию, но тот якобы проигнорировал этот приказ. Уже после подрыва трубопровода в сентябре 2020 года, также по версии Wall Street Journal, Залужный объяснил Зеленскому, что диверсионная группа после ее отправки на задание осталась без связи и просто не могла быть отозвана. В статье также говорится, что идея операции по подрыву северных потоков возникла во время вечеринки высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. Вчера стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из предполагаемых участников этой операции, гражданина Украины Владимира Ж. Полностью его имя не называется. Он пока не был задержан. На линии телефонной связи наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Как вообще в целом в Германии воспринимают вот эту ситуацию? Я не думаю, что прокуратура выдавала бы ордер на арест без серьезных на то оснований. С другой стороны, Украина по-прежнему категорически отрицает причастность к взрывам на северных потоках.
Ну, начнем с того, что в Германии разделение властей, многие забывают об этом, и правительство ФРГ, как исполнительная власть, совершенно не оказывает никакого влияния на прокуратуру, на генеральную прокуратуру и так далее. Это не Россия, и все власти работают автономно. Более того, юридическая власть Германии очень гордится своей автономностью и независимостью как судей, так и прокуратура. Поэтому, если есть какие-то инсинуации насчет того, что кто-то здесь давит на прокуратуру или имеется политическое влияние, то это неправильно, это несправедливо. Прокуратура работает абсолютно автономно и только по своему усмотрению. То, что сейчас был выпущен приказ об аресте украинского гражданина, свидетельствует о том, что просто прокуратура в течение расследования собрала достаточно аргументов, достаточно улик, которые указывают на то, что эта личность участвовала в подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и газопроводе «Северный поток-2». То есть там было 4 трубы, и на трех, как вы знаете, была помещена взрывчатка, что привело, естественно, к последствиям взрыва и к остановке прокачки газа и к повреждению газопроводов. Дело в том, что сейчас этот приказ об аресте был вынесен, однако власти Польши тормозят расследование. И здесь, в Германии, существует подозрение, что именно потому, что прокуратура Польши не вовремя или по нежеланию не выпустила приказ об аресте на территории Польши, украинский гражданин смог пересечь границу и тем самым уйти от уголовного преследования. Что касается правительства ФРГ, то его официальный представитель Вольфганг Бюхнер сказал вчера во время пресс-конференции перед журналистами, что это не отягчает отношения Германии и Украины, однако прокуратура должна вести расследование. Сейчас дело находится в руках следственных органов, и поэтому правительство не может вмешиваться в то, что происходит на уровне следствия. И все это потом, может быть, мы узнаем. Он сказал, что дело сейчас не в том, что какое-то отягчающее обстоятельство появляется, которое может свидетельствовать об ухудшении отношений между Германией и Украиной. Ни в коем случае. И к войне это также не имеет никакого отношения, к поставкам оружия тоже. Речь идет только о расследовании в отношении отдельных личностей. И представитель правительства подчеркнул, что это расследование должно продолжаться по усмотрению прокуратуры. Правительство, как я уже упомянула в начале, не вмешивается в расследование юридических органов.
Из Берлина передавала наш корреспондент Анна Розе. Добавлю, что Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, опроверг данные о своей причастности к подрыву северных потоков. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины нет ресурсов для проведения операции такого масштаба, а за взрывами в Северном море может стоять только Россия. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Спустя почти полгода после гибели Алексея Навального в колонии особого режима, где он содержался, его вдова Юлия Навальная получила официальное постановление Следственного комитета России об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее мужа. В этом постановлении говорится, что Навальный умер в результате, цитата, «комбинированного заболевания». В специальном видеообращении, опубликованном на канале «Навальный» в Ютьюбе, Юлия Навальная обвинила Следственный комитет во лжи.
Эти три странички я получила на прошлой неделе, то есть через полгода после смерти моего мужа. Это постановление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу подписано тем самым майором Воропаевым, который отказывался отдавать тело Алексея его матери, чтобы та согласилась на тайные похороны. Так вот, этот майор Воропаев сообщает, смерть Навального не носит криминальный характер, а является следствием комбинированного заболевания. Вот сидит человек под полным ежесекундным надзором в тюрьме, политик, известный на весь мир, лидер оппозиции, главный враг Путина, которого уже пытались убить, а потом раз и умирает за час от комбинированного заболевания. И больше нам знать не положено. Расследовать нечего. С первого дня мы требуем выдать нам материалы проверки. Адвокаты через суды запрашивают результаты экспертиз, результаты вскрытия, медицинские документы, видеозаписи из камеры, из прогулочного дворика, из медкабинета. И все, что нам дали за полгода, это полстранички объяснений. Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12:10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо. Его поместили в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла. В 14:17 констатировали смерть. Ну, то есть нам предлагают поверить, что Алексей, чувствуя себя достаточно хорошо, чтобы выйти на прогулку в минус 20 градусов, умер фактически мгновенно. Я знаю, что это неправда. Я знаю, что постановление Воропаева – вранье, и они скрывают реально произошедшее в тот день. Нам прекрасно известно, майор Воропаев, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО, что умирал он там. Один.
Это была вдова Алексея Навального, Юлия Навальная. В связи с этим обращением не могу не вспомнить о том, что Алексей Навальный мог стать участником недавно состоявшегося международного обмена заключенными. Один из тех, кто тоже мог попасть в списки на обмен, это бывший муниципальный депутат Алексей Горинов. Он написал из колонии, что рад за тех, кто освобожден, и благодарен тем, кто за него переживает. Ну а Кремль продолжает набирать заложников для нового обмена. Сегодня в Екатеринбурге к 12 годам колонии по делу о госизмене за перевод в $51.78 фонду «Разум for Ukraine» была приговорена имеющая двойное российско-американское гражданство Ксения Карелина. Она приехала в Россию, чтобы навестить родственников. Приговор Карелиной вынес Андрей Минеев. Это тот же судья, который в июле приговорил к 16 годам по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Гершкович, к счастью, уже на свободе. А в Грузии посольство США опровергло заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер в ходе недавнего визита в Тбилиси обсуждали с высшим грузинским руководством вопрос о его освобождении. Американское диппредставительство подчеркнуло, что на этих переговорах обсуждались только пути улучшения переживающих совсем не лучшие времена отношений между Вашингтоном и Тбилиси, передает наш корреспондент в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
Несколько часов спустя после встречи сенатора Джин Шахин и главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майка Тернера с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси, экс-президент Михаил Саакашвили опубликовал на своей страничке Facebook текст с благодарностью за внимание, которое проявили к нему высокие представители США. Цитата. «Я очень рад, что по моей информации на разных встречах неоднократно поднимался вопрос о моем незаконном политическом заключении», говорится в заявлении Михаила Саакашвили. Посольство США отреагировало мгновенно, дипломатично, но довольно резко. Цитата. «Дезинформация и спекуляция не могут разрешить разногласия. В ходе последнего визита сенатора Шахин и представителя Тернера бывший президент Саакашвили не был темой дискуссии. США хотят хороших отношений с Грузией, и первый шаг должно предпринять грузинское правительство». Конец цитаты. Напомним, что 26 октября в Грузии пройдут важнейшие парламентские выборы, в ходе которых будет решаться вопрос о власти в парламентской республике. По утверждению партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», эти выборы не могут считаться ни честными, ни конкурентными и равноправными, поскольку лидер главной оппозиционной партии Михаил Саакашвили до сих пор находится в заключении. А однозначное заявление посольства США тем более рельефно, если вспомнить, что президент Джордж Буш-младший в 2005 году, выступая на площади Свободы в Тбилиси, назвал Грузию маяком демократии после революции Рос 2003 года, а Михаил Саакашвили считался чуть ли не главным союзником США в регионе. Но затем была пятидневная война 2008 года. Политолог Давид Зурабишвили сказал в беседе со мной, что бывший президент Грузии уже не актуален не только для США, но и большинства населения Грузии.
Саакашвили давно уже не представляет для Соединенных Штатов такого финансового партнера. Когда Соединенные Штаты на официальном этаже и официальном уровне поднимали вопрос о его освобождении, никогда его не называли политическим заключенным. Никогда они этого вопроса не поднимали, Саакашвили всегда, в принципе, несмотря на это, спекулировал тем, что Запад его поддерживает. Саакашвили нарушил, так сказать, такое негласное соглашение, которое было между Соединенными Штатами, между ним, между правительством Грузии, что не вернется в Грузию. Но не только для Америки, и для Грузии, в принципе, Саакашвили были для большинства, потому что он явный председатель самой крупной партии, но для основной части, в принципе, это прошлое уже.
Отметил Давид Зурабишвили. С мая 2022 года Михаил Саакашвили приговорен Тбилисским судом к 6 годам лишения свободы по обвинению в злостном превышении служебных полномочий, находится в элитной частной клинике «Вивамеди». Недавно его перевели из двухкомнатной палаты в трехкомнатную, где установлены специальные спортивные тренажеры. Режим, в котором Саакашвили отбывает 6-летний срок наказания, можно условно назвать неким подобием домашнего ареста. Его каждый день посещают близкие адвокаты. Именно благодаря этому Михаил Саакашвили, активно участвующий в предвыборной борьбе, имеет возможность ежедневно, а иногда по несколько раз в день, публиковать на своей страничке Facebook заявления по наиболее важным аспектам внутренней и внешней политики. а в ходе довольно частых прямых включений на собственных судебных процессах по другим уголовным делам. Он призывает граждан Грузии, цитата, «изгнать из власти клику российского олигарха Бидзины Иванишвили». Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и последняя на сегодня тема. Всемирная организация здравоохранения на своем заседании объявила чрезвычайной ситуации по всему миру угрозу распространения инфекции МПОКС. Раньше ее называли оспой обезьян, но в 2022 году это название было признано устаревшим и заменено на аббревиатуру. Чиновники ВОЗ сообщили, что в последние дни наблюдается крупная вспышка заболеваемости МПОКС в странах Африки, и болезнь может распространиться и на другие континенты. Вот как это сообщение прокомментировал в интервью телеканалу «Настоящее время» израильский врач Борис Бриль.
Обезьянья оспа или МПОКС – это один из вирусов оспы, но как таковой опасности для человека он не несет, потому что это не человеческая оспа. Человеческая оспа была уничтожена в 1980 году. С тех пор человеческой оспы, насколько мне известно, не было ни одного варианта заражения. Первое. Смертность от обезьяньей оспы в 30 раз меньше. Передача в 7 раз проблематичнее, то есть меньше передач. Соответственно, если мы помножим еще 7 умножить на 30, это в 210 раз или на 21 000% ниже риски. Поэтому, как такова, это единичные случаи, плюс лечение ее гораздо легче. Я думаю, что это больше проблема африканских стран, отсутствие медицины, отсутствие медицинской помощи. Там многие в больнице там идут по 8 дней пешком, плюс количество заражаемых людей. Вы не забывайте, что там в некоторых странах там на 98% населения вообще болеют СПИДом, то есть еще куча сопутствующих заболеваний, поэтому тут тоже связано и с отсутствием условий для лечения, с отсутствием информирования вовремя, и также с большим количеством других тяжелых заболеваний сопутствующих, при которых, да, человек, если заразился, то у него смертность там уже составляет не 30 раз меньше, а в 30 раз больше, потому что, допустим, вирус иммунодефицита или ВИЧ человека с нулевым иммунитетом. Я не думаю, что речь идет о такой же пандемии, как коронавирус, я даже не думаю, что идет речь о эпидемии гриппа. Потому что, как мы говорили, передача в 7 раз меньше, смертность в 30 раз больше, но еще плюс лечение там, в 50 раз легче. Грозит ли людям вообще какая-либо пандемия? Конечно, всегда мир стоит под угрозой. И что-то мутирует, и может прилететь такое, что никому никогда в жизни такое даже не снилось. Поэтому нужно радоваться жизни, стараться плодиться и размножаться, заниматься искусством, благотворительностью, замечательными делами, здоровым образом жизни, проводить время в семье и много-много путешествовать. Ни с кем никогда не ругаться.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».